Глава четвертая. Девочка озорная, от дерева к дереву, от куста к кусту скользит. Очень уж ей интересно, где ящер живет. Загремел ящер калиткой, пса с цепи спустил, побрел в сад, да там под деревом и залег. А небо уже сереет. Времени у нее в самый обрез. Благо оказалось, что ящер ей почти сосед. Понеслась она домой, забор перемахнула и на чердак. Гирьку на цепочке бросила, теперь оружие другое надо, мощнее. Вот ржавая цепь в углу под ящиками. Такими цепями привязывают тракторы к телеграфным столбам, чтоб сами собой в поле не укатились, пока трактористы в запое. Хороша цепь. Лежит тут, наверное, давно. Цепь — это мощь. Вооружилась она цепью, как пролетарий на смертный бой. А вот гитара в пыли. Гитара — это романтика. Но девочке нашей не до романтики. Ее всегда учили убивать нехорошо. Но убивать нехорошо только в случае, если абстрактный X убивает столь же абстрактного Y. А вот если комсомольцы-добровольцы, беспокойные сердца, убивают пахаря, так это очень даже хорошо. Ради социальной справедливости, почему бы и не убить? А еще лучше, когда наши хорошие убивают плохого под романтический ритм, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. У своих крестьян землю отбираем, а испанским отдать обещаем. Диалектика. Сорвала струну гитарную, спустилась с чердака и к деду. Спит дед Макар в саду, как Ньютон под яблоней. Растолкала деда, растормошила. Проснулся дед встревоженный. «А, что, махновцы в городе?» «Нет, дед, успокойся, уймись. Мы все еще прекрасных. Лучше расскажи мне, дед, как собаку успокоить, чтоб не кидалась». Отвернулся дед разочарованный, выдохнул, засыпая. «В рог бычий масло набей, темнота. Чему вас только в школе учат?» Понеслась снова на чердак. Нашла среди множества вещей удивительный рог бычий. Сбегала в погреб, набила рог маслом сливочным и через забор. Один переулок, другой. Жаль, что небо совсем уж серое, с зеленой полосочкой на востоке. Вот и ящеров дом. И пес от ярости захлебывается. Не пес, а мерзость на ножках. Весь в пятнах. Не от одного папаши происходил, а от дружного коллектива. Но с ним все ясно. Сучий сын, что с него возьмешь? Бросила сучьему сыну рог бычий, чует псина масло, языком рог лижет, зубами грызет. Но, знаете, мое сочинение одолев, что пес разгрызть бычий рог не способен. Понятно, правильная, конвойная, караульная или разыскная собака тренирована пищу из чужих рук не брать. Этот номер с тренированным псом не проходит. Но у ящера пес был злым, как и он сам, но не тренированным. Потому принялся пес за бычий рог, не подозревая, что затея успехом не завершится. Упругость и вязкость бычьего рога превышает кусательные способности любого сучьего сына. Идет она прямо возле пёсьей слюнявой пасти, возле мелких острых зубов, а глаза — к небу. Трепетная девочка, нежная. Зарычал пёс страшным рыком. Жутко девочке худенькой. Страшно так, что не передать. Так страшно, что хоть всю затею бросай и на танцы больше не ходи. Ощетинился пёс. Шерсть на загривке дыбом и слюна мерзкими клочьями. Шипит пес, разорвал бы девочку, но очень уж маслице лизнуть хочется. Ни за какие ковришки из лап своих пёсьих тот рог не выпустит. Не отнимает девка добычу. Ну и ладно, валит мимо. Ну и вали, моего лакомства не трогай. Крадется она мимо пса, а цепь в руке. Ты, песик, только прыгни. Врежу между ушей. Опрокинешься, все лапки в небо задерутся. Но не прыгнул пес. Так она в сад и прошла. Вот и ящер под деревом спит, тихо похрапывая. Чудные яблони над ящером, белый налив. Этим сортом яблок славен конотоп. В конце августа от запаха конотопских яблонь дуреют молодухи, как весной от пьянящей сладости черемухового цвета. Сорвала она травинку, ящера в нос щекотнула. Отмахнулся ящер, еще щекотнула. Снова отвернулся, отмахнулся. Она еще. Выматерился ящер, поднял голову, оглянулся. Тут-то она ему на горло петельку и накинула. И затянула. Считаю обязанностью доложить, что петелька из гитарной струны на горле, если ее быстро и туго затянуть, способна испортить сон. «Ах, ящер, лапочка! Не трепыхайся!» Хрипит ящер. «И ручки не тяни, ох, не тяни! Ты свое оттянул. Теперь мое время. Слушай, запоминай. Часов через 5 ты очухаешься в городской больнице номер 7 в хирургическом отделении. Рассказывать, как тебя 16-летняя девочка побила, совсем ни к чему. Зачем репутацию мочить? Говори, что было много здоровых мужиков, банда неизвестных. Хрипит ящер. Так вот, очухавшись, требую к себе Ваську мусора. Через него передашь мне свои извинения. Если в 20:00 на танцплощадке я твоих извинений не получу, до полуночи не доживешь. Ты меня теперь хорошо знаешь. Я свои обещания выполняю. Хрипит ящер. Шутки твои про изнасилование мне очень не понравились. Пока шутил, хрипит ящер. Очень неуместная шутка. Этим не шутят. Я не за себя сейчас стараюсь. Я за всех других девочек. Поэтому сейчас я сделаю так, что шутки про изнасилование в твою голову больше никогда не придут. Вот тебе подушка в зубы. Будь мужчиной. Постарайся не орать. Это будет твой последний акт в мужском естестве. После этого ты мужчиной больше не будешь. Я тебе вечный нейтралитет обеспечу. Но держись и не буди округу. Одной рукой струну на шее натягивает, в другой — цепь. Не особенно удобно. Потому решила, что первый удар должен стать успокаивающим. Рубанула цепью тракторной, дернула ящера судорога, исказила морду, синевой губы налила. Крик его в самом горле заглушив, вырваться из глотки не позволив. Казалось бы, подросток не сложившийся, но какой там удар? Правильное замечание. Но надо принять во внимание тяжесть цепи и помножить ее на вдохновение, которое иногда посещает нежные поэтичные души. А удар был вдохновенным. Кроме того, длину цепи надо помножить на точность удара. Она ведь не абы как била, а с полным пониманием анатомии. Это последующие удары были просто так, куда попало, как цепом по снопу, чтобы побольше зернышек выколотить. А первый был с умыслом, нейтрализующий. Отмолотила ящера, которого после того мужским именем ящер называть не совсем точно, и домой, мимо сучьего сына, грызущего рог, мимо спящих домов и неприступных заборов. На чердак. Спать. Она уснула сразу и глубоко. Она спала долго и спокойно, проснулась к вечеру. Оделась на этот раз в яркое платье, к чему траурный цвет. надо веселиться. Жизнь так коротка. Подержала в руке гирьку литого свинца на сыромятном кожаном ремешке. Вздохнула и отложила. Решила идти на танцы так, без всякого оружия. Хороша была гирька для внезапного удара. Второй раз не пройдет. Пока замахнешься, тебя уж пикой три раза проткнут. Так что без гирьки и даже без сумки. Вот и парк. Все в нем знакомо до последнего листика. Идет парком, расступается шпана, шепчется. Из всех углов глаза ее буравят в ужасе мистическом. Идет она парком, и грустно ей. Ни аспида не видать, ни ящера, ни многих из их окружения. Только Васька-мусор все тут же на боевом посту. Правда, цигарка уже отлипла и отвалилась. Увидал Васька девочку нашу, приветствовать спешит.
«Здравствуйте!»
«Здравствуй, Васька!»
«Позвольте полюбопытствовать, чем это вы вчерась аспида изрубили?»
Он сам подскользнулся и упал, об дерево поцарапался.
«Да, так оно и было. Так ему и надо. Ребята потолковать хотели, познакомиться, а он, дурак, драться полез. Правильно вы его. Прокуратура дело возбуждала, так аспид просил воздержаться. Говорит, сам во всем виноват, а вам он привет передает. Ребра у него сзади переломаны, и еще что-то. Одним словом, воспаление нутра».
«Какая жалость».
«Именно так дело и обстоит. А ящер просил передать извинения. И его вчера какая-то банда подловила, да пометелила. Тронешь девочку нашу, говорят, убьем. Деликатно его так пометелили. Еле отошел. Врач ему так и сказал: жить будешь, но целоваться не захочешь».
Тут я должен заметить, что если уж дело до того дошло, чтобы правду говорить, то правда состоит в том, что Васька-мусор в тот момент ничего про целование не говорил. Он произнес какое-то совсем другое слово, но за прошествием стольких лет я уж и не помню, какое именно. В другой ситуации девочка наша трепетная смутилась бы, зарделась бы яблочком наливным. Но не тот был момент. Сейчас в ней кипела спокойная ледяная ярость. Смотрит она в землю, слабо своему чему-то улыбается.
«Так как решили? Прощаете вы ящера? Как ему передать?» Тут подняла она голову, раскрыла ресницы и хлестнула Ваську мусора взглядом синих глаз. Попятился Васька. Рот его вдруг просушило так, как сушит ветер аральский голую степь. Понял Васька, что сейчас она его рубить будет.
Той самой штукой. И было бы за что.
Хочется ей на руки глянуть.
И страшно взгляд оторвать от глаз ее. Никогда Васька столько злости в одних глазах не видел.
Ему бы одним глазком на ее руки косяка метнуть. И страшно. Вроде в руках ее он ничего не видел, даже сумки. Но ведь у фокусника циркового тоже в руках ничего вроде нет. А потом глядь, и пистолет. Жутко Ваське совсем. Что-то сделал не так. И не понять, что именно. Вроде бы ничем ее не обидел. Вроде подошел с приветом, с извинениями от ящера. И на тебе. Отступил Васька еще на шаг, оступился и не то присел, не то на колени пал. Вдвоем они. Никого рядом. Но из всех аллей сотни пар глаз сейчас их сверлят. Очень даже настырно. Срамота. Но Ваське не до срамоты. Ваське шкуру спасать надо. Понимает, вчера шутила. Сегодня убьет. И банда какая-то в округе объявилась. Кто ее тронет, тому яйца дробят. А за что? За что, спрашивается? И озарило его. Понял вдруг, что не нужны ей извинения ящеровы. Она ящеру приказала извиняться только для того, чтобы ему, Ваське, намек был. Мол, и тебе, дубина, извиняться следует, а не просто чужие извинения передавать. Понял намек. Понял и полегчало сразу. Ну, просить так просить. Ничего, язык не отломится. Гражданочка, вы уж меня того... Вы уж простите, если что не так.
Встань, Васька. Смотреть противно. Люди кругом.
Оглянулся Васька. Правда, люди кругом. И молчание над парком. Все на него уставились. Отчего смотреть? Он же не на коленях. Просто нога подломилась. Оступился.
Ты, Васька, знаешь, ночами я одна люблю ходить.
Знаю, знаю, как не знать.
Так вот, для разнообразия будешь меня вечерами домой провожать. Вроде почетного караула.
Понял, как же сопроводим.
И передай вашим, что я не обижаюсь. Сегодня мои ребята никого в конотопе бить не будут. Все. Пока свободен.
Отскочил Васька, а она пошла танцевать. Это был ее прощальный вечер. Больше она никогда в жизни не танцевала.
Зареклась.
Пассажирский поезд Одесса-Москва. Зеленые вагоны. Паровоз серии ИС. Для непонятливых — Иосиф Сталин. Мощный такой паровозище. Для товарных поездов — черный ФД. Феликс Дзержинский. Для пассажирских — зеленый ИС. Черкассы, Золотоноша, Пирятин, Прилуки, Бахмач, Конотоп. Стоянка поезда 10 минут. Пассажиров просят занять свои места, провожающих просят выйти из вагонов. Обнял дед внучку. Махнула она ему из окошка синим платочком. Вагон у нее красивый. Не такой, как все остальные. Она привыкла в красивых. В купе одна оказалась, без соседей. А вот это странно. В другое время ничего особенного, но в последние дни августа забиты все поезда, особенно те, что на Москву идут. Только удивилась необычности такой, как пассажиров целая гурьба в вагон ввалилась. Здоровенные все мужики, горластые, с чемоданами тяжеленными. Заградили проход. Это места 10, 11, 12? Так нам сюда. И сразу теснота, как на центральном рынке. Вроде стадо слонов в третье купе ворвалось, и в соседние тоже. Не протолкнуться. Взревел паровоз, дернуло поезд, хлопнула дверь купе, затворилась. Гражданка Стрелецкая, Анастасия Андреевна, рождение 13 апреля 1920 года. Вы арестованы. Ручки ей клац и застегнули. Поезд только от вокзала отошел, тут же и тормозами заскрипел. На руки ее кофточку серенькую набросили, так чтобы браслетиков стальных американских и не видно, и под ручки ее из вагона вежливо выводят. «Всем пассажирам освободить коридор! Кому мне сказано освободить? Дверь захлопни лопатой, нос прищемлю!» Рядом с пассажирским поездом другой паровоз пыхтит. Тоже серии ИС. И один вагон с ним. Без окон. Девочку Настю из одного поезда в другой. И чемодан ее туда же. И ватага шумная следом. Чемоданы их только казались тяжелыми, пока в вагон втаскивали. Это для понта. А выносили их легко, как пустые коробки картонные. Теперь пусть пассажирский поезд Одесса-Москва подождет. А паровоз с одним вагоном рванул к Москве без остановок. Арестантский вагон новенький, чистенький. Весь внутри краской пахнет. И совсем пустой, если конвоя не считать. Конвоя 6 дюжих мужиков и 3 тетки. И одна подконвойная. Половина вагона для охраны, вторая половина разделена на 6 клеток, но занята только одна из них. Занята единственным арестантом 16 лет. Обыскивали Настю 2 тетки в синих беретах государственной безопасности. Обыскивали со знанием долга. С наслаждением. Одна тетка ничего с виду, вторая чистая ведьма. У первой один кубик в петлицах, у второй 2 шпалы. Начальница. После обыска никто Настю не допрашивал, с ней вообще никто ни о чем не говорил. Молчание было ответом на пару ее вопросов. Обвинений ей тоже никто не предъявлял. Но Настя и так свои грехи знает. Двоим нанесла тяжкие телесные повреждения, одного искалечила до инвалидности. Она знала давно, если ошиблась в споре, ошибку свою надо признавать немедленно и решительно, не упорствуя в глупости. Но если совершила что-то непотребное, то признаваться нельзя. Про признание разное говорят. Признание облегчает наказание, а непризнание вовсе от него избавляет. А те, кто сидел, считают, что признание облегчает только муки совести, но наказание отягчает. Сколько в одном месте убудет, столько в другом неминуемо прибудет. Это великий русский ученый Михаил Ломоносов открыл. Это закон сохранения. Его в школе учат. Так зачем же облегчать совесть, отягощая грядущие кары? Умный был человек Михаил Васильевич, и фамилия у него говорящая. Во всех научных диспутах побеждал. Противники знали, с этим лучше не спорить. Нос поломает, а то и череп проломит. Одно и непонятно. Как о ее подвигах государственная безопасность узнать изловчилась? То, что она ящера калечила, знает один только ящер. И ему нет интереса об этом болтать. И свидетелей нет. Если ящер такое кому и расскажет, то кто же ему поверит? С Аспидом и его шайкой тоже все ясно. Тут Настю упрекнуть трудно. Тут самооборона в чистом виде. Нападения, правда, не было, но оно явно замышлялось и готовилось. А она нанесла упреждающий удар. Если Аспид и его корешки расскажут, как дело было, то их же и засмеют. И чем эта одна девочка могла их сокрушить? И какой суд им поверит? Про банду, которая ее якобы защищает, Настя сама слух пустила. Если спросят, то и тут у нее ответ готов. Какая банда? Кто-то эту банду видел? И кто докажет ее связь с какой-то мифической бандой? Откуда та банда появилась и куда ускакала, если нет ее следов ни в Конотопе, ни в окрестностях? Хваткий следователь тут же работать начинает, не давая арестанту возможности опомниться. Но нет следователя в арестантском вагоне. Почему это? Почему ее никто не допрашивает? И куда ее везут? И зачем? Если преступление в Конотопе совершено, то тут и разбираться надо. Опять же странность. В Конотопе, как, впрочем, и везде у нас, мордобой к разряду преступлений не относится. Подумаешь, кто-то кого-то побил, кто-то кому-то ребро поломал, зубы выбил или, к примеру, раздробил места какие-то нежные. Что ж, за это сразу так за решетку и сажать? Тогда уж всех сразу. Но всех не пересажаешь. Нет, тут что-то не так. И почему делом ее не милиция занимается, а государственная безопасность? И отчего столько конвойных? И зачем карнавал с переодеванием? Отчего арестовывали ее люди в гражданском? Зачем взяли ее так, что никто не увидел? Проще было мусорам на рассвете в дом деда Макара постучать. Тут же целая операция. Продали ей такой билет, чтобы в купе посторонних не оказалось. И поезд остановили уже после того, как он от вокзала отошел. И отчего такой почет? Персональный паровоз с персональным арестантским вагоном. И почему вагон новенький совсем? Новенький он, видимо, потому, что где-то у народного комиссара внутренних дел стоит спецрезерв тюремного транспорта. Случись внезапные массовые посадки, мощности заранее подготовлены. Иногда для особого случая можно один вагончик из спецрезерва позаимствовать. Если это так, то картина складывается совсем странная. Ходят по стране по каким-то маршрутам, по каким-то расписаниям арестантские вагоны. И надо полагать, не пустые. А раз так, то должны они быть внутри не совсем чистыми. Должны ароматами соответствующими благоухать. А кто имеет право взять арестантский вагон из особого резерва народного комиссара внутренних дел? Тут два непонятных момента слились в один понятный. Первый непонятный момент — охраны много, но нет следователя, который мог бы, воспользовавшись внезапностью ареста и растерянностью арестанта, выяснить многое из того, чего не выпытаешь из человека, которому дали время прийти в себя, собраться с мыслями, освоиться с обстановкой. Второй непонятный момент — паровоз и целый вагон из спецрезерва для перевозки одного арестанта. Понятный вывод — делом ее будет лично заниматься очень важный начальник, который ни рядовым, ни даже очень важным следователям не доверяет. Если так, то возникает новая неясность. За что это с ней будет разбираться большой начальник? Никаких государственных преступлений она пока не совершала. Объяснений может быть только два. Первое. Ее приняли за кого-то другого. Второе. Лес рубят, щепки летят. Где-то совершается нечто грандиозное, к чему лично она не имеет никакого отношения. Но исторический процесс захватывает и тех, кто от него хотел бы отгрести в сторону. Пилят на лесопилке огромное дубовое бревно, на бревне улитка. Никому та улитка зла не делала. Просто ни на том бревне, ни в тот момент оказалась. Представила себя Настя улиткой, слизняком. Это ей не понравилось. Тогда она себя резвой рыжей белочкой увидела. Такая на бревне сидеть не будет до тех пор, пока ее бедную не распилят надвое. Такая не спеша, легкими прыжками, убежит. Прыг, прыг. Убежать из тюремного вагона ей никак не выгорит. Потому решила силы беречь до момента, который может представиться. Для этого надо спать. Спать на голых досках. Она умела засыпать. Способов есть множество. Но не на всех и не всегда они действуют. А у нее был способ безотказный. Надо увидеть чистое лесное озеро с камышами, с белым песком по дну. Нужно увидеть легкую рябь на прозрачной воде, желтый листок, плывущий корабликом, и падающий в воду камень. Бултых и ко дну. И круги по воде. Эту картинку надо держать перед собой, не позволяя другим мыслям и образам ее оттеснить. И еще один камень. Вот он летит. Вот воды коснулся. Вот брызги. Он ко дну идет. 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 И круги. И круг. Стукнул змеиед в дверь, открыл робко, навстречу Сталин. Совсем не такой, как на портретах.
Здравствуйте, товарищ змеиед.
Здравствуйте, товарищ Сталин.
Заходите, садитесь.
Комната на сталинской даче простая совсем. Пожал Сталин руку змеиеду, отворачивается чуть змеиед. Дает возможность товарищу Сталину незаметно платочком руку вытереть и незаметно же платочек в мусорную корзину метнуть. Но не вытирает товарищ Сталин руку свою.
«Ваше письмо я получил. Странное послание вы мне написали. Слово и дело. И что же это за слово такое? И что за дело? Выпить хотите?
Облизнул змеиед внезапно пересохшие губы.
Хочу. Что налить? Есть вино грузинское, коньяк армянский, водка русская с рябиной, горылка украинская с перцем.
Горылки, товарищ Сталин.
Я с вами пью. Будем здоровы.
Будем, товарищ Сталин. Некоторые думают, что горилка — это такая маленькая обезьянка. Нужно признать, что это так. Это правда, но не все. Горилка — это еще и напиток лечебный. Снимает депрессию, хандру и застенчивость. Отгоняет в дальний угол заботы и невзгоды, помогает устанавливать контакты между людьми и полное между ними понимание. Главное, чтобы была та горилка холодной, чтобы было ее в достатке, да чтобы закусить было чем. Хрустящий малосольный огурчик, лука-кружочек, да розового сальца шматочек — это то, что усвоению способствует. Все это на сталинской даче с большим пониманием приготовлено. Сдвинули стопочки, выпили разом, огурчиками осадили.
Еще по одной.
И я бы с удовольствием, товарищ Сталин, но вы-то не пьете.
Как же не пью? Я же вместе с вами выпил.
Змеец Сталину на чарочку головой кивнул. Не понял Сталин. Присмотрелся и сообразил. Змеиедова чарочка от ледяной горилки запотела самую малость, а сталинская нет. Хитер, товарищ Сталин, и руки ловки. Змеиеду горилки, себе воды. Как он это сделать успел, змеиед не засек. Но выпив и за огурчиком потянувшись, разницу почти неприметную подметил. Жизнь приучила змеиеда на самые пустяковые мелочи внимание обращать. Можно было бы, сталинскую хитрость выявив, промолчать, но злость играет. Не с дураком дело имеешь, товарищ Сталин. Улыбнулся Сталин, извинился. Дела государственные, не время пить. Но если уж, товарищ змеиед, ты поймал меня на хитрости, то налей мне сам штрафную. Налил змеиед, выпил Сталин. Вот теперь и его чарочку самую малость как бы туманом прихватило.
А теперь вместе?
Вместе, товарищ Сталин. Сталин бутылку в руки больше не берет, раз уж попался. Разлил змеиед, выпили, теперь к делу.
Так что же это за слово такое? И что за дело?
Вы же знаете, товарищ Сталин, что это означает?
Я-то знаю. Вы-то знаете?
Я тоже теперь знаю. Разрешите по порядку?
Разрешаю.
5 дней назад на Северном вокзале пропал чекист, который прибыл с Колымы. Одет он был в гражданское. Я дежурил на первой платформе. Меня вызвал к себе на дачу народный комиссар внутренних дел товарищ Ягода. Потребовал найти пропавшего. Говорили мы в саду, чтобы никто не подслушал. Сидели за столом. За время разговора он 11 раз коснулся рукой своего лица, слегка поглаживал ухо. Все остальное время руки держал под столом. Иногда его взгляд на мгновение уходил в сторону.
«И что это, по-вашему, означает?»
«Как что?» — изумился змеиед. «Означает, что врал».
«А я вот руки под столом не держу. Я левой рукой щеку подпер. Это тоже что-то значит?»
«Конечно. Если бы подперли рукой подбородок, то это я прочитал бы как потерю интереса. Но вы, товарищ Сталин, ладонь прижали к щеке, пальцы вверх, касаются виска. Разве из этого не ясно, что вам, товарищ Сталин, мои слова чрезвычайно интересны?»
«Правильно. Вы меня заинтересовали. А чем вас заинтересовали действия Народного комиссара внутренних дел?»
«В Москве пропал человек.
Человек настолько важный, что этим делом занимается лично сам глава НКВД. Но занимается он этим делом в частном порядке. Не поднимая шума, не привлекая к делу всю силу НКВД, не поднимая на ноги всех, кого можно и нужно поднять.
И что это, по-вашему, означает?
Это означает, что пропавший человек связан с какой-то тайной. Но тайна эта не государственная. Если не государственная, то какая? Антигосударственная, я так полагаю.
Может, это просто личная тайна?
Нет, не может. Пропал центровой чекист. Его ищет главный чекист страны. Какая же тут личная тайна?
Как вы узнали, что пропавший был чекистом?
Попа и в рогожке узнаешь, а чекиста даже в рясе. На левом боку под пиджаком у него явно был пистолет. Именно поэтому я на него обратил особое внимание. Блатные с пистолетами не ходят, блатные с перышками, простите, с ножами. Военные ходят с пистолетами, но они в форме. Кто у нас в шляпе и с пистолетом? Инкассатор? Инкассаторы, дипкурьеры, фельдъегеря и вообще все, кто везет нечто ценное, по одному не ходят. И что инкассатор делал в поезде, который пришел из Владивостока?
Почему вы думаете, что пропавший чекист прибыл с Колымы?
Лицо обветренное, как у полярника. Но поезд не из Мурманска, не из Архангельска, не с севера, а с востока. С Дальнего Востока. Я товарищу Ягоде осторожно так, между прочим, соображение двинул, что вот, мол, ехал человек 11 дней в поезде, а до того, может быть, 3-4 дня на пароходе его качало. Если это не так, то товарищ Ягода должен был возразить. Должен был сказать что-нибудь вроде «Да нет, его только 5 дней в поезде трясло».
А товарищ Ягода не возразил?
Нет, товарищ Сталин. Товарищ Ягода не возразил.
Что мог чекист с Колымы вести народному комиссару внутренних дел?
Важное сообщение или золото? С Колымы больше вести нечего.
Важное сообщение или золото?
С расстановкой повторил Сталин. Но сообщение можно передать по радио, по телефону, по телеграфу. Все почти средства связи в руках НКВД, и почти все шифровальные службы тоже. В крайнем случае курьер мог прилететь самолетом, НКВД имеет собственную авиацию. Зачем важное сообщение 15 суток поездами и пароходами вести?
Значит, золото?
Значит, золото, товарищ Сталин.
Это воровство в особо крупном размере. Но все же это всего лишь воровство. А где же заговор?
Как где? Тут он, заговор. Народный комиссар внутренних дел рабоче-крестьянского государства обеспечен любыми благами по потребности. Что пожелает, то ему дадут. Деньги ему не нужны. Из страны уехать он не имеет ни возможности, ни права. Зачем тогда ему золото килограммами, а может быть, десятками и сотнями килограммов? На какие потребности?
Правильный вопрос, товарищ Змеиед. Возвращайтесь домой. О нашей встрече знают трое. Ви, я и мой помощник, который вас сюда доставил. Сейчас повторите ему все, что рассказали мне. Благодарю вас. До свидания.
До свидания, товарищ Сталин.
Постойте. Как ваша фамилия?
Наша фамилия... Шерманов.